Проповедь номер 291, доставлена в субботу утром 25 декабря 1859 года ч. Спирдженом в Эксетерхолле, Стрэнд.
Ибо у нас родился младенец, и дан нам сын, Иса 9:6.
В других случаях я объяснил основную часть этого стиха: правительство будет на его плечах, имя его будет называться Чудесный, Советник, Могущественный Бог. Если Бог пощадит меня, в будущем я надеюсь принять другие титулы: Отец Вечности, Князь Мира. Но сегодня утром часть, которая привлечет наше внимание, заключается в следующем: нам родился ребенок, нам дан сын. Предложение двойное, но в нем нет тавтологии. Внимательный читатель скоро обнаружит различие, и это не различие без разницы. Нам младенец родился, сын дан нам. Поскольку Иисус Христос является младенцем по своей человеческой природе, Он рожден, рожден от Святого Духа, рожден от Девы Марии. Он также истинно рожден, как определенный ребенок, как и любой другой человек, когда-либо живший на земле. Таким образом, в своей человечности Он является рожденным ребенком. Но поскольку Иисус Христос является Сыном Божьим, Он не родился, но данный, рожденный от Отца прежде всех миров, рожденный не сотворенный, будучи одной субстанцией с Отцом. Учение о вечной принадлежности Христа следует воспринимать как несомненную истину нашей святой религии. Но что касается любого объяснения этого, то ни один человек не должен отваживаться на это, потому что он остается среди глубин Божьих действительно одна из тех торжественных тайн, в которые ангелы не осмеливаются заглядывать и не желают проникать в нее тайно. Что мы не должны пытаться постичь, поскольку это совершенно вне досягаемости любого конечного существа. С таким же успехом может комар попытаться напиться в океане, как конечное существо, желающее постичь вечного Бога. Бог, которого мы могли бы понять, не был бы Богом. Если бы мы могли постичь Его, Он не мог бы быть бесконечным. Если бы мы могли понять Его, то не был бы Он божественным. Итак, я говорю, что Иисус Христос как Сын не рожден нам, но дан. Он дар, дарованный нам, ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного в мир. Он не был рожден в этом мире как Сын Божий, но Он был послан или был дан, так что вы ясно понимаете, что это различие наводит на размышления и сообщает нам много хорошей истины. Нам младенец родился, сын дан нам. Сегодня утром, однако, основная цель моей беседы, и, по сути, единственная, состоит в том, чтобы раскрыть силу этих двух маленьких слов для нас. Ибо вы поймете, что здесь вся сила прохода. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Разделы моего дискурса очень просты. Во-первых, так ли это? Во-вторых, если это так, что тогда? В-третьих, если это не так, что тогда? Во-первых, так ли это? Верно ли, что у нас родился ребенок, нам дан сын? Рождение ребенка — это факт. По этому поводу я не использую никаких аргументов. Мы принимаем это как факт, более четко установленный, чем любой другой факт в истории, что Сын Божий стал человеком, родился в Вифлееме, закутан в пеленки и положен в яслях. Это тоже факт, что дан сын. Об этом у нас нет вопросов. Неверные могут спорить, но мы, заявляя, что верим в Священное Писание, принимаем как неопровержимую истину, что Бог отдал своего единородного сына спасителям людей. Но вот вопрос, родился ли этот ребенок у нас? Он нам дан? Это предмет тревожного расследования. Есть ли у нас личный интерес к ребенку, который родился в Вифлееме? Знаем ли мы, что он наш Спаситель? Что он принес нам радостные вести? Что он принадлежит нам? А что мы ему принадлежим? Я говорю, что это вопрос очень серьезного и торжественного расследования. Это очень заметный факт, что самые лучшие из людей иногда обеспокоены вопросами, касающимися их собственных интересов во Христе, в то время как люди, которые никогда не беспокоятся по этому поводу, очень часто являются самонадеянными обманщиками, которые не принимают в этом никакого участия. иметь значение. Я часто замечал, что некоторые из людей, в отношении которых я был уверен больше всего, были людьми, наименее уверенными в себе. Это напоминает мне историю благочестивого человека по имени Саймон Браун, служителя в былые времена в Лондонском Сити. Он стал настолько печальным сердцем, настолько подавленным духом, что, наконец, ему пришла в голову мысль о том, что его душа была уничтожена. Было напрасно разговаривать с хорошим человеком, его нельзя было убедить в том, что у него есть душа, но все время он проповедовал, и молился, и работал, больше как человек, у которого две души, чем ни одна. Когда он проповедовал, его глаза полились обильными потоками слез, а когда он молился, каждое прошение было божественным рвением и небесным преобладанием. Теперь так обстоит дело со многими христианами. Они кажутся олицетворением благочестия, их жизнь достойна восхищения, и их беседа небесная. Но, тем не менее, они всегда плачут. Это вопрос, который я хочу знать. Часто это вызывает тревожные мысли. Люблю я Господа или нет? Я его или нет? Так бывает, что лучшие из мужчин будут сомневаться, а худшие предполагать. Да, я видел людей, о вечной судьбе которых я серьезно расспрашивал, чьи жизненные непоследовательности были очевидны и бросались в глаза, которые болтали о своей верной доле в Израиле и своей безошибочной надежде, как если бы они считали, что других можно легко обмануть, как сами. Итак, какой повод мы приведем для этого безрассудства? Узнайте это из этой иллюстрации. Вы видите людей, идущих по узкой дороге по краю моря. Это очень опасный путь, потому что он труднопроходим, и его слева ограничивает огромная пропасть. Пусть только конская нога соскользнет один раз, и они устремятся вниз к гибели. Посмотрите, как осторожно едут всадники, как осторожно лошади ставят ноги. Но замечаете ли вы этого всадника? С какой скоростью он мчится, как если бы он скакал в гонке с сатаной? Вы поднимаете руки в агонии страха, дрожа, боясь, что каждую секунду ступня его лошади соскользнет, и он упадет. А вы спросите, а почему всадник такой беспечный? Мужчина слепой всадник на слепой лошади. Они не видят, где находится. Он думает, что находится на верном пути, и поэтому едет так быстро. Или разнообразить картинку. Иногда, когда люди спят, они ходят пешком и забираются туда, куда другие даже не подумают. Головокружительные высоты, которые вскружили нам голову, кажутся им достаточно безопасными. Итак, среди нас есть много духовных лунатиков, которые думают, что они бодрствуют. Но это не так. Сама их самонадеянность в стремлении достичь высот самоуверенности доказывает, что они сомнамбулы, не бодрствующие, а люди, которые ходят и разговаривают во сне. В таком случае, говорю я, действительно стоит серьезно спросить всех людей, которые, в конце концов, были бы правы, относительно того, рожден ли этот ребенок нам и этот сын дан нам. Теперь я помогу вам ответить на этот вопрос. 1. Если этот ребенок, который сейчас лежит перед глазами вашей веры, завернутый в пеленки в Вифлеемских яслях, родился у вас, мой слушатель, тогда вы родились свыше. Ибо этот ребенок не родится у вас, пока вы не родитесь от этого ребенка. Все, кто интересуется Христом, в свое время по благодати обращаются, оживают и обновляются. Все выкупленные еще не обращены, но они обратятся. Прежде чем наступит час смерти, их природа изменится, их грехи будут смыты, они перейдут от смерти в жизнь. Если кто-нибудь скажет мне, что Христос его Искупитель, хотя он никогда не переживал возрождения, этот человек произносит то, чего он не знает, его религия тщетна, а его надежды заблуждения. Только рожденные свыше мужчины могут утверждать, что младенец в Вифлееме принадлежит им. Но запятая говорит один запятая, как мне узнать, рожден ли я свыше или нет? Ответьте на этот вопрос и другим. Произошла ли в вас перемена по божественной благодати? Ваша любовь прямо противоположна тому, чем была. Ненавидите ли вы теперь пустые вещи, которыми когда-то восхищались, и ищете ли вы драгоценную жемчужину, которую когда-то презирали? Полностью ли обновлено твое сердце в своей цели? Можно ли сказать, что направление вашего желания изменилось? Что лице твое обращено к Сиону, а ноги твои на стезе благодати? Что если ваше сердце когда-то жаждало глубоких глотков греха, теперь оно жаждет быть святым? И если вы когда-то любили мирские удовольствия, то теперь они стали для вас пустяком и грязью, потому что вы любите только удовольствия небесных вещей и желаете наслаждаться ими больше на земле, чтобы вы могли быть готовы к наслаждению. Полнота их в будущем. Вы обновлены внутри? Заметьте, мой слушатель, новое рождение состоит не в омовении чаши и блюда снаружи, а в очищении внутреннего человека. Напрасно ставить камень на гробницу, вымывать его до предела белизны и украшать сезонными цветами, сам гроб должен быть очищен. Кости мертвеца, лежащие в склепе человеческого сердца, должны быть очищены. Нет, их нужно заставить жить. Сердце должно быть больше не могилой смерти, а храмом жизни. Так ли это с тобой, мой слушатель? Напомним, вы можете сильно отличаться внешне, но если вы не изменились внутри, этот ребенок не родится для вас. Но я задал другой вопрос. Хотя главный вопрос возрождения находится внутри, но он проявляется вовне. Итак, скажите, изменилась ли ваша внешность? Вы думаете, что другие, смотрящие на вас, будут вынуждены сказать, что этот человек не тот, кем он был раньше? Разве ваши товарищи не замечают перемены? Разве они не смеялись над вами за то, что они считают вашим лицемерием, вашим пуританством, вашей суровостью? Думаете ли вы сейчас, что, если ангел последует за вами в вашу тайную жизнь, проследит за вами до вашего туалета и увидит вас на коленях, он обнаружит в вас что-то, чего он никогда раньше не видел? Ибо, заметьте, мой дорогой слушатель, во внешней жизни должно произойти изменение, иначе здесь нет никаких изменений. Напрасно вы подводите меня к дереву и говорите, что природа дерева изменилась. Если я до сих пор вижу, как он приносит дикий виноград, это все еще дикий виноград. И если я отмечу на тебе яблоки Содома и виноград Гоморры, ты по-прежнему остаешься проклятым и обреченным деревом, несмотря на все твои воображаемые переживания. Доказательство христианина в живых. Для других людей доказательством нашего обращения является не то, что вы чувствуете, а то, что вы делаете. Для вас ваши чувства могут быть достаточным доказательством, но для служителей других, кто о вас судит, внешний вид является главным ориентиром. В то же время позвольте мне заметить, что внешняя жизнь человека может быть очень похожа на жизнь христианина. И все же в нем может вообще не быть религии. Вы когда-нибудь видели на улице двух жонглеров с мечами, которые делают вид, что дерутся друг с другом? Смотрите, как они режут, и рубить друг друга, пока вы не испугаетесь, что скоро будет совершено убийство. Они кажутся настолько серьезными, что вы даже наполовину собираетесь вызвать полицию, чтобы их разлучить. Посмотрите, с какой силой один нанес ужасный удар в голову другому, который его товарищ ловко отразил, поддерживая своевременную охрану. Просто посмотрите на них минуту, и вы увидите, что все эти удары и толчки идут в заранее определенном порядке. В конце концов, в битве нет сердца. Они не дерутся так грубо, как если бы они были настоящими врагами. Итак, иногда я видел человека, который делал вид, что очень разгневан на грех, но понаблюдайте за ним немного, и вы увидите, что это всего лишь уловка фехтовальщика. Он не нарушает порядок своих сокращений, в его ударах нет серьезности, это все притворство, это всего лишь имитация театральной постановки. Фехтовальщики, закончив свое выступление, обмениваются рукопожатием друг с другом и делят медь, которую дала им зияющая толпа. И этот человек делает то же самое, он пожимает руку дьяволу наедине, и два обманщика делят добычу. В конце концов, лицемер и дьявол очень хорошие друзья, и они обоюдно радуются своей прибыли, Дьявол злобно ухмыляется, потому что он завоевал душу профессора, и лицемер смеется, потому что он завоевал свое тело. Итак, позаботьтесь о том, чтобы ваша внешняя жизнь была не просто театральной постановкой, но чтобы ваш антагонизм по отношению к греху был реальным и сильным, и что вы наносите удары направо и налево, как если бы вы хотели убить чудовище и бросить его конечности по ветрам небесным. Я просто задам еще один вопрос. Если ты родился свыше, есть еще один способ испытать тебя. Изменится не только твое внутреннее «я» и твое внешнее «я», но и сам корень и принцип твоей жизни должны стать совершенно новыми. Когда мы в грехе, мы живем для себя, но когда мы обновляемся, мы живем для Бога. Пока мы не возрождены, наш принцип — искать собственного удовольствия, собственного продвижения, но тот человек, который действительно не рожден свыше, не живет совсем с другой целью. Измените принципы мужчины, и вы измените его чувства, вы измените его действия. Теперь благодать изменяет принципы человека. Он кладет топор в корень дерева. Он не пилит большие конечности, он не пытается изменить сок, но он дает новый корень и сажает нас в свежую почву. Сущность человека — глубокие скалы его принципов, на которых покоится верхний слой его действий. Душа его мужественности полностью изменилась, и он стал новым творением во Христе. Но запятая говорит один запятая «я не вижу причин, по которым я должен родиться свыше». Ах, бедное создание, это потому, что ты никогда не видел себя. Видел ли ты когда-нибудь человека в зеркале слова Божьего, какое он странное чудовище? Знаете ли вы, что у человека по природе свое сердце там, где должны быть его ноги, то есть его сердце находится на земле, тогда как он должен топтать его ногами? И еще более странная тайна, его пятки находятся там, где должно быть его сердце, то есть он бьет Бога Небесного, когда ему следует сосредоточить свои привязанности на том, что выше. Человек по своей природе, когда он видит самое ясное, смотрит только вниз, может видеть только то, что находится под ним. Он не может видеть то, что находится наверху. И странно сказать, солнечный свет небес ослепляет его, свет с небес он не ищет. Он просит его света в темноте. Земля для него его небо, и он видит солнце в ее грязных лужах и звезды в ее грязи. Фактически, он человек, перевернутый с ног на голову. Падение настолько разрушило нашу природу, что самое чудовищное существо на земле — падший человек. Древние рисовали грифонов, драконов, химеры и всевозможные отвратительные вещи. Но если бы умелая рука могла точно нарисовать человека, никто из нас не стал бы смотреть на картину, потому что это зрелище, которое никто никогда не видел, кроме потерянных в аду. И это одна из частей их невыносимой боли, что они вынуждены всегда смотреть на себя. Итак, не понимаете, что вы должны родиться свыше, и если вы не будете такими, то этот ребенок не будет рожден для вас. 2. Но я иду вперед. Если этот ребенок родился у вас, вы ребенок, и возникает вопрос, а ты такой? Человек растет от детства до зрелого возраста естественным путем. В благодати мужчина переходит от зрелого возраста к детству, и чем ближе мы подходим к настоящему детству, тем ближе приветствуемся к образу Христа. Ибо разве Христос не был назван младенцем даже после того, как Он вознесся на небо? Твое святое дитя Иисусе. Братья и сестры, можете ли вы сказать, что из вас сделали детей? Принимаете ли вы Слово Бога в Его нынешнем виде просто потому, что так говорит ваш Небесный Отец? Довольны ли вы верить в тайны, не требуя их объяснения? Готовы ли вы сидеть в классе для младенцев и быть маленьким? Готовы ли вы повиснуть на груди церкви и сосать чистое молоко и слова ни на мгновение не подвергая сомнению то, что открывает ваш Божественный Господь, но верить этому на основании его собственного авторитета, независимо от того, кажется ли это выше разумного, или ниже разума или даже вопреки разуму? Итак, если вы не обратитесь и не станете как маленькие дети, этот ребенок не родится вам, за исключением того, что вы, как ребенок, скромны, обучаемы, послушны, довольны волей вашего отца и готовы передать все ему. Есть серьезный вопрос, родился ли этот ребенок у вас. Но как приятно видеть обращенного человека и превращенного в маленького ребенка. Много раз мое сердце подпрыгивало от радости, когда я видел гигантского неверного, который имел обыкновение рассуждать против Христа, у которого не было ни одного слова в своем словаре, достаточно плохого для того, чтобы народ Христа пришел по божественной благодати, чтобы поверить в Евангелие. Этот человек садится и плачет, ощущает всю силу спасения, и с того времени, когда он отбрасывает все свои вопросы, он становится полной противоположностью того, кем он был. Он считает себя злее самого подлого верующего. Он доволен тем, что выполняет самую низкую работу для Церкви Христа, и занимает свое положение не у Лока или Ньютона, как могущественного христианского философа, запятая, а у Марии как простой ученицы, сидящей у ног Иисуса, чтобы слышать и узнавать о нем. Его. Если вы не дети, то этот ребенок рожден не вам. 3. А теперь давайте возьмем второе предложение и зададим по нему пару вопросов. Этот сын дан нам? Я делаю паузу, чтобы попросить вашего личного внимания. Я пытаюсь, если позволите, проповедовать, чтобы заставить вас всех сомневаться в себе. Я прошу вас, чтобы ни один из вас не освободился от этого испытания, но позвольте каждому спросить себя, правда ли, что мне дан сын. Итак, если вам дан этот сын, вы сами являетесь сыном. Ибо всем, кто принял его к себе, дал власть стать сынами Божьими. Христос стал сыном, чтобы во всем уподобиться братьям своим. Сын Божий не принадлежит мне, чтобы наслаждаться, любить и радоваться, если я тоже не сын Божий. Итак, мой слушатель, есть ли у вас страх перед Богом перед вашими глазами, а сыновний страх? Страх, который испытывает ребенок, чтобы не огорчить своего родителя. Скажите, есть ли у вас детская любовь к Богу? Вы доверяете ему как своему отцу, кормильцу и другу. Есть ли у тебя в груди дух усыновления, которым мы плачем, Авва, Отец? Бывают ли моменты, когда вы, стоя на коленях, можете сказать: «Мой Отец и мой Бог»? Свидетельствует ли Дух вашему Духу, что вы рождены от Бога? И пока рождается это свидетельство, взлетает ли ваше сердце к вашему Отцу и вашему Богу в экстазе восторга, чтобы обнять того, кто давным-давно заключил вас в завете своей любви, в объятиях своей действенной благодати? Теперь заметьте моего слушателя, если ты иногда не испытываешь Дух усыновления, если ты не сын или дочь Сиона, то не обманывай себя, этот сын тебе не дан. 4. А затем придать ему другую форму. Если нам дан сын, то мы даны сыну. Что вы скажете на этот вопрос? Вы преданы Христу? Вы чувствуете, что вам не ради чего жить на земле, кроме как прославлять его? Можете ли вы сказать в своем сердце: «Великий Бог, если меня не обманут, я всецело принадлежу тебе»? Готовы ли вы сегодня снова переписать свой обет посвящения? Можешь ли ты сказать: «Возьми меня. Все, что я есть и все, что у меня есть, будет навсегда твоим. Я бы отдал все свое имущество, все свои силы, все свое время и все свои часы, и я был бы твоим. Полностью твое. Вы не свои, вы куплены дорогою ценою». И если этот Сын Божий будет дан вам, вы полностью посвятите себя ему, и вы почувствуете, что его честь — это цель вашей жизни, что его слава — это одно из величайших желаний вашего задыхающегося духа. Так ли это, слушатель? Задайте себе вопрос. Я молю тебя, и не обманывайся в ответе. Я просто еще раз повторю 4 разных доказательства. Если у меня родился ребенок, значит, я родился свыше, и, более того, теперь я в результате этого нового рождения ребенок. Если мне опять дан сын, тогда я сын, и снова я отдан тому сыну, который мне дан. Я попытался провести эти тесты так, как их подсказывает текст. Я прошу вас отнести их с собой домой. Если вы не вспоминаете слов, все же не забывайте исследовать самих себя и посмотреть, «Мои слушатели, сможете ли вы, — говорят, — мне дан этот сын? В самом деле, если Христос не мой Христос, он для меня мало что значит. Если я не могу сказать, что он любил меня и отдал себя за меня, какая польза от всех заслуг его праведности или всей полноты его искупления? Хлеба в магазине достаточно, но если я голоден и не могу его достать, я умираю с голоду, хотя закрома полны. Воды в реке достаточно хорошо, но если я нахожусь в пустыне, не могу дотянуться до ручья. Если я слышу ее на расстоянии, все же лежу, чтобы умереть от жажды. Журчание ручья или течение реки помогает мучить меня, пока я умираю в темном отчаянии. Лучше для вас, мои слушатели, погибнуть как готтентоты, спуститься в свои могилы, как жители какой-нибудь мрачной страны, чем жить там, где постоянно воспевается имя Христа и где превозносится его слава, и все же спуститься до вашей могилы без интереса к нему, не благословленные его Евангелием, не мытые в его крови, без одежды его праведности. Бог поможет тебе, чтобы ты был благословлен в нем и мог сладко петь: «Нам родился ребенок, нам дан сын». Это подводит меня ко второй главе, о которой я буду краток. Это так? Если это так, что тогда? Если это так, то почему я сомневаюсь сегодня? Почему мой дух спрашивает? Почему я этого не осознаю? Слушатель мой, если тебе дан сын, как же ты сегодня спрашиваешь, Христос ты или нет? Почему ты не стараешься удостовериться в своем призвании и избрании? Зачем задерживаешься на равнинах сомнений? Вставай, поднимайся на высокие горы уверенности и никогда не успокаивайся, пока не скажешь без страха, что ты ошибаешься. Я знаю, что мой Искупитель жив. Я убежден, что он может сохранить то, что у меня есть, передано ему. Здесь у меня может быть большое количество людей, для которых остается неуверенным, принадлежит ли Христос им или нет. О, мои дорогие слушатели, не успокаивайтесь, если вы не уверены, что Христос принадлежит вам, а вы Христу. Предположим, вы заглянули в завтрашнюю газету. Хотя, кстати, если бы вы поверили всему, что увидели там, вы, вероятно, ошиблись бы. Но предположим, что вы увидите уведомление о том, что какой-то богатый человек оставил вам огромное поместье. Предположим, что, читая его, вы хорошо знаете, что упомянутый человек был вашим родственником, и, скорее всего, это правда. Возможно, вы подготовились к завтрашнему семейному собранию и ждете, что брат Джон, сестра Мэри и их малыши будут обедать с вами. Но я очень сомневаюсь, что вы бы не оказались в стороне от главы стола, чтобы выяснить, действительно ли это так. А запятая можно было бы сказать: запятая, я уверен, что мне понравился бы мой рождественский ужин тем лучше, если бы я был совершенно уверен в этом вопросе. И весь день, если бы вы не пошли, вы были бы на цыпочках в ожидании, вы бы как бы сидели на иголках, пока не узнаете, так ли это на самом деле. Сегодня прозвучало провозглашение, и оно также истинное, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Вопрос в том, спас ли Он вас и есть ли у вас к Нему интерес. Я умоляю вас, не дайте сна своим глазам и не дремайте своим веком, пока вы не прочтете свой титул, ясный для дворцов в небесах. Какой мужчина? Твоя вечная судьба будет для тебя вопросом неопределенности. Что? Вовлечены ли вы в это дело рай или ад, и успокоитесь ли вы, пока не узнаете, какой из них будет вашей вечной долей? Довольны ли вы, когда возникает вопрос, любит ли вас Бог или сердится на вас? Можете ли вы успокоиться, пока продолжаете сомневаться в том, осуждены ли вы во грехе или оправданы верой во Христа Иисуса? Вставай, чувак! Умоляю тебя, клянусь живым Богом и спасением твоей души, встань и прочти летописи. Ищите и смотрите, и попробуйте и проверьте себя, чтобы увидеть, так ли это. Ибо если это так, почему мы не должны этого знать? Если мне дан сын, почему я не должен быть в этом уверен? Если у меня родился ребенок, почему бы мне не знать об этом с уверенностью, чтобы я мог даже сейчас жить, пользуясь своей привилегией привилегий, ценность которой я никогда не узнаю в полной мере, пока не приеду в славу. Опять же, если так, другой вопрос. Почему нам грустно? Я сейчас смотрю на лица, которые кажутся прямо противоположными мрачным, но, может быть, улыбка покрывает больное сердце. Брат и сестра, почему мы грустим сегодня утром, если у нас родился ребенок, если нам дан сын? Слушайте, слышите крик. Это урожай домой. Урожай домой. Посмотрите на девушек, которые танцуют, и на юношей, которые веселятся. А почему это веселье? Собирая драгоценные плоды земли, они собирают в своей житнице пшеницу, которая скоро будет съедена. А что, братья и сестры, имеем мы, хлеб, стойкий в жизнь вечную, и несчастны ли мы? Радуется ли мирской, когда его зерно увеличивается, и делает ли он мы не радуемся, когда, нам младенец родился, и сын дан нам? Слушай, вон там. Что означает стрельба из башенных орудий? К чему весь этот звон колоколов на церковных шпилях, будто весь Лондон обезумел от радости? Родился принц, поэтому есть это приветствие, и потому звонят колокола. Ах, христиане, звоните в колоколы ваших сердец, утомляйте приветствие ваших самых радостных песен, ибо нам родилось дитя, нам дан сын. Танцуй, о сердце мое, и звони радостные возгласы. Вы, капли крови в моих жилах, танцуйте с каждым из вас. Ой, все мои нервы превратились в струны арфы, и пусть благодарность коснется тебя ангельскими пальцами. И ты, мой язык, кричал-кричал в хвалу тому, кто сказал тебе, тебе родился ребенок, тебе дан сын. Вытри эту слезу. Давай, перестань вздыхать. Тише ропота. Что имеет значение для вашей бедности? У тебя родился ребенок. Что имеет значение для вашей болезни? Тебе дан сын. Что имеет значение для твоего греха? Ибо это дитя заберет грех, и этот сын умоет и сделает вас пригодным для небес. Я говорю, если так, подними сердце, возвысь голос, радуйтесь громко. Возрадуйтесь, святые. Но еще раз, если так, что тогда? Почему наши сердца такие холодные? И почему мы так мало делаем для того, кто так много сделал для нас? Иисус, ты мой. Я спасен? Почему я так мало тебя люблю? Почему, когда я проповедую, я не более ревностен, а когда молюсь, я не более ревностен? Почему мы так мало отдаем Христу, который отдал себя за нас? Как получается, что мы так печально служим тому, кто так хорошо служил нам? Он полностью посвятил себя, как получается, что наше посвящение является неполным и частичным? Мы постоянно приносим жертвы ради себя, а не ради него. А возлюбленные братья, встаньте сегодня утром. Что у тебя есть в мире? А запятая говорит один запятая, у меня ничего нет, и я беден, без гроша в кармане и почти бездомный. Отдайся Христу. Вы слышали историю учеников греческого философа. В определенный день было принято дарить философу подарок. Один пришел и дал ему золото. Другой не мог принести ему золота, но принес ему серебро. Один принес ему халат, а другой какой-то деликатес для еды. Но один из них подошел и сказал: «О, Солон, я беден, мне нечего дать тебе, но все же я дам тебе нечто лучшее, чем все они дали, я отдаю тебе себя». Итак, если у вас есть золотое серебро, если у вас есть что-нибудь из благ этого мира, отдайте свою меру Христу, но прежде всего позаботься о том, чтобы ты отдался Ему, и пусть твой плач будет с этого дня и впредь: «Разве я не люблю тебя, дорогой Господь?» О, исследуй мое сердце и увидишь, и выключите каждого проклятого идола. Это осмеливается соперничать с тобой. «Разве я не люблю тебя от души?» Тогда позволь мне ничего не любить, мертвое сердце моей всякой радости, когда Иисус не может двигаться. Что ж, теперь я почти сделал, но уделите ваше торжественное, очень торжественное внимание, пока я дохожу до своей последней мысли двоеточие. Если это не так, что тогда? Дорогой слушатель, Я не могу сказать, где ты находишься, но где бы ты ни был в этом зале, глаза моего сердца ищут тебя, чтобы, увидев тебя, они могли оплакивать тебя. Ах, несчастный негодяй, без надежды, без Христа, без Бога. Для тебя нет рождественского веселья, потому что у тебя не рождается ребенок, тебе сын не дан. Печальная история бедняков и женщин, которые на позапрошлой неделе упали замертво на наших улицах из-за жестокого голода и лютого холода. Но гораздо более жалок твой удел, гораздо ужаснее будет твое состояние в тот день, когда ты будешь взывать о капле воды, чтобы охладить твой пылающий язык, и будет отказано тебе, когда будешь искать смерти, мрачной и холодной смерти. Ищи его, как друга, и все же ты не найдешь его. Ибо адский огонь не поглотит тебя, и ужасы его не поглотят тебя. Ты будешь стремиться к смерти, но будешь пребывать в вечной смерти, умирая каждый час, но никогда не получишь столь желанного дара смерти. Что мне сказать тебе сегодня утром? Ой, учитель, помоги мне сказать слово вовремя. Умоляю тебя, мой слушатель, если сегодня утром Христос не твой, пусть Бог Дух поможет тебе сделать то, что я сейчас приказываю тебе делать. Прежде всего исповедуй свои грехи, не в мое ухо, не в ухо никому из живущих. Иди в свою комнату и признайся, что ты мерзок. Скажи ему, что ты негодяй, погибший без его верховной милости. Но не думайте, что признание имеет заслугу. Здесь ничего нет. Все ваши исповедания не заслуживают прощения. Хотя Бог обещал простить человека, который исповедует свой грех и оставляет его. Представьте, что у какого-то кредитора есть должник, который должен ему 1000 фунтов. Он обращается к нему и говорит: «Я требую свои деньги». Но, говорит другой, «Я тебе ничего не должен». Этот человек будет арестован и брошен в тюрьму. Однако его кредитор говорит: «Я хочу проявить к вам милосердие, сделать откровенное признание и простить вам весь долг». «Что же, запятая, говорит мужчина, запятая, я действительно должен вам 200 фунтов». «Нет, запятая, говорит он, запятая, этого не пойдет». «Что ж, сэр, я признаюсь, что должен вам 500 фунтов», и постепенно он признается, что он должен 1000. Есть ли заслуга в этом признании? Нет, но все же вы могли видеть, что ни один кредитор не подумает о прощении долга, который не был признан. Это меньшее, что вы можете сделать, чтобы признать свой грех. И хотя в исповедании нет заслуг, но он верен своему обещанию, Бог даст вам прощение через Христа. Это один совет. Я прошу вас принять это. Не бросайте его по ветру, не покидайте его, как только выйдете из Эксетер-холла. Возьмите его с собой. И пусть этот день станет для многих из вас днем исповеди. Но затем, когда вы исповедуетесь, я умоляю вас отречься от себя. Возможно, вы отдыхали в надежде, что вы поправитесь и таким образом спасете себя. Откажитесь от этой обманчивой фантазии. Вы видели шелкопряда, он будет вращаться, вертеться и крутиться, а затем умрет там, где сплел саван. И ваше доброе дело всего лишь придение для себя одеяния для мертвой души. Вы ничего не можете сделать своими лучшими молитвами, своими слезами или лучшими делами, чтобы заслужить вечную жизнь. Ведь христианин, обращенный к Богу, скажет вам, что он не может жить святой жизнью один. Если корабль в море не может вести себя правильно, думаете ли вы, что древесина, лежащая на дворе плотника, может собрать себя и превратиться в корабль, а затем выйти в море и отправиться в Америку? Тем не менее, это именно то, что вы себе представляете. Христианин, который является творением Бога, ничего не может сделать. Но, тем не менее, вы думаете, что можете что-то сделать. Теперь откажитесь от себя. Бог поможет вам нанести черную метку каждому представлению о том, что вы можете сделать. Затем, наконец, и я молю, чтобы Бог помог вам здесь, мои дорогие слушатели, когда вы исповедали свой грех и оставили всякую надежду на самоспасение, идите туда, где Иисус умер в агонии. Затем отправляйтесь в медитацию на Голгофу. Вот он и висит. Это средний крест из этих трех. Мне кажется, я вижу его сейчас. Я вижу его бедное лицо, исхудавшее, а лицо более испорченное, чем у любого мужчины. Я вижу, как капли крови бусинки все еще стоят вокруг его пронзенных висков, отметины на неровной терновой короне. Ах, я вижу его обнаженное тело, а его стыду обнаженное. Мы можем рассказать все его кости. Вот его руки разорваны грубым железом, а ноги изорваны гвоздями. Гвозди вонзились в его плоть. Теперь есть не только дыра, через которую был забит гвоздь, но и тяжесть его тела упала на его ноги, и вы видите, что железо разрывает его плоть. И теперь вес его тела падает на его руки, и ногти вонзаются в нежные нервы. Слушай. Земля потрясена. Он плачет. Элли, Элли, ламы сабахтани. О, грешник, разве был такой вопль? Бог оставил его. Его Бог перестал быть к нему снисходительным. Его душа безмерно опечалена даже до смерти. Но послушайте, он снова кричит: «Я жажду. Дай ему воды. Дай ему воды. Вы, святые женщины, дайте ему пить». Но нет, его мучают убийцы. Они сунули ему в рот уксус, смешанный с желчью, горяч с острым, уксус и желчь. Наконец-то послушайте его, грешник, ибо в этом ваша надежда. Я вижу, как он склоняет свою ужасную голову. Царь небес умирает. Бог, сотворивший землю, стал человеком, и этот человек скоро умрет. Услышь его. Он плачет, свершилось. И он испускает призрак. Искупление завершено, цена уплачена, кровавый выкуп осчитан, жертва принята. Закончено. Грешник, верь во Христа. Бросься на него. Тони или плавай, пусть он будет твоим всем во всем. Обними это кровоточащее тело дрожащими руками. Теперь сядьте у ног этого креста и почувствуйте, как капает драгоценная кровь. И когда вы выходите, каждый из вас говорит в своих сердцах: «Виновный, слабый, беспомощный червь, на добрые руки Христа я падаю, он моя сила и праведность, мой Иисус и все мое». Дай тебе Бог благодать сделать это ради Иисуса Христа. Да пребудут со всеми вами во веки веков благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь к Богу и общение Святого Духа. Аминь, аминь.